следующую субботу после обеда Дэн сидел на залитой солнцем скамейке перед каменным, увитым плющом зданием Энистонской публичной библиотеки. В руках у него был экземпляр «Юнион Лидера», и на странице было что-то написано, но Дэн понятия не имел, что именно. Слишком нервничал. Ровно в 2 часа подъехала на велосипеде девочка в джинсах и припарковала его у края лужайки. Девочка помахала Дэну рукой и широко улыбнулась. Итак, Абра, в рифму с кадаброй. Высокая для своего возраста, причем большей частью из-за длинных ног. Копна светлых кудряшек собрана в толстый хвост, но готова вырваться на свободу и рассыпаться во все стороны. День выдался немного прохладным, и Абра надела ветровку с надписью «Энистонские циклоны» во всю спину. Она прихватила пару книг, примотанных эластичной лентой к багажнику велосипеда, и побежала к Дэну, все так же открыто улыбаясь. Хорошенькая, но не красавица. Разве что эти голубые, широко расставленные глаза. Глаза были прекрасны.
«Дядя Дэн, как я рада тебя видеть!»
И она от всей души чмокнула его в щеку. Этого он не ожидал. Ее непоколебимая уверенность в том, что он хороший, пугала. «И я рад, Абра. Присаживайся». Накануне он объяснил ей, что нужно соблюдать осторожность, и Абра, дитя своего века, тотчас же его поняла. Они согласились, что лучше всего будет встретиться на открытом месте, а в Энистоне мало было мест столь же открытых, как лужайка перед библиотекой, расположенной в крохотном деловом районе городка. Абра смотрела на Дэна с искренним интересом, даже жаждой. Ощущение было такое, будто маленькие пальчики осторожно трогают его голову изнутри.
«Где Тони?»
Дэн дотронулся пальцем до виска. Абра улыбнулась, и это стало завершающим штрихом к ее красоте, превратив ее в девушку, которая лет через 5 будет разбивать сердца.
«Привет, Тони!»
Это было так громко, что Дэн моргнул и снова вспомнил о том, как отбросила назад Дика Хеллорана, сидевшего за рулем прокатного автомобиля, и как его взгляд помутился на мгновение. «Надо говорить вслух».
«Да, окей».
«Я кузен твоего папы, поняла? Не совсем дядя, но тебе разрешается так меня называть».
«Хорошо, хорошо, ты дядя Дэн. Главное, чтобы на нас не наткнулась мамина лучшая подруга. Ее зовут Гретхен Сильверлейк. Кажется, она знает наше генеалогическое древо наизусть, а там и знать-то особо нечего».
«Какая прелесть», — подумал Дэн. «Любопытная лучшая подруга».
«Все нормально», — откликнулась Абра. «У нее старший сын футболист, и она никогда не пропускает игры циклонов. Почти все ушли на матч, так что можешь не волноваться, что кто-то подумает, будто мы...»
Предложение она закончила мысленной картинкой, даже карикатурой. Она появилась мгновенно, набросанная грубыми, но четкими штрихами. Маленькая девочка в темном переулке, над которой угрожающе завис незнакомец в плаще. У девочки тряслись колени, и прежде чем картинка растаяла, Дэн успел разглядеть над ее головой облачко со словами «А-а-а, маньяк!». Не так уж это и смешно. Он нарисовал собственную картинку и отослал ей. Двое дюжих полицейских уводят прочь Дэна Торренса в полосатой тюремной робе. Раньше он никогда ничего подобного не делал, и картинка вышла не такой хорошей, как у Абры. Но Дэн радовался и тому, что вообще это умеет. И вдруг, прежде чем он успел сообразить, что происходит, Абра захватила контроль над картинкой и переделала ее. Дэн выхватил из рукава пистолет, навел на одного из копов и нажал на спуск. Из дула выскочил флажок с надписью «Пиф-паф». Дэн смотрел на Абру, открыв рот. Абра зажала рот руками и прыснула.
«Извини, не смогла удержаться. Мы так целый день могли бы, скажи. Вот весело было бы».
«Не просто весело. Это было бы облегчением. Долгие годы прожила она с чудесным мячиком, который некому было кинуть. Да и он тоже. Впервые с детских лет, впервые после Хеллорана, он не только посылал, но и получал ответ. Еще как весело. Ну а сейчас не время. Расскажи мне все сначала и по порядку. В письме ты изложила только самое главное».
«С чего начать?»
«Как насчет твоей фамилии? Наверное, как почетный дядюшка, я должен ее знать». Это ее рассмешило. Дэн попробовал было удержать серьезное лицо и не смог.
Господи помилуй, он к ней уже привязался.
«Я Абра Рафаэла Стоун», — сказала она.
Внезапно ее смех оборвался.
«Только надеюсь, тетка в цилиндре этого так и не узнает».
45 минут сидели они рядышком на скамейке, грея лица на осеннем солнышке. Впервые в жизни Абра испытывала ничем не замутненное удовольствие, даже радость от обладания даром, который прежде всегда пугал ее и ставил в тупик. Благодаря этому человеку она даже узнала, как он называется. Сияние. Это было хорошее имя, уютное имя, потому что раньше Абра воспринимала дар как нечто темное. У них накопилось много тем для разговора, куча заметок для сравнения, но не успели они начать, как к ним подошла поздороваться полная женщина лет 50 в твидовой юбке. На Дэна она взглянула с любопытством, но любопытством доброжелательным.
«Здрасте, миссис Джерард. Это мой дядя Дэн. Миссис Джерард вела у нас в прошлом году литературу».
«Приятно познакомиться, мэм. Дэн Торренс». Миссис Джерард пожала протянутую руку коротко и энергично. Абра почувствовала, что Дэн, дядя Дэн, расслабился.
«Хорошо». «Вы из наших краев, мистер Торренс?»
«Чуть подальше, из Фрейзера. Работаю там в хосписе. Дом Хелен Ривингтон. Слышали?»
«А, вы делаете благое дело. Абра, ты еще не прочла мастерового? Роман Маламуда, который я порекомендовала?»
Абра помрачнела.
«Я залила его на Нук. Мне подарили бонусную карточку на день рождения. Но пока еще не приступала. Он какой-то сложный».
«Ты уже доросла до сложных книг», — заявила миссис Джерард.
«И давно. Оглянуться не успеешь, как вот уже старшая школа, а за ней колледж. Предлагаю тебе начать читать сегодня же. Приятно было познакомиться, мистер Торренс. У вас необычайно одаренная племянница. Но Абра с умных и спрос больше». Она постучала Абре пальцем по виску, чтобы подчеркнуть сказанное, потом поднялась по библиотечной лестнице и скрылась внутри.
Абра повернулась к Дэну.
«Неплохо прошло, да?»
«Пока да», — согласился Дэн. «Конечно, если она побеседует с твоими родителями».
«Это вряд ли. Мама сейчас в Бостоне ухаживает за Момо. У нее рак».
«Мне так жаль. Момо — это твоя бабушка?»
«Прабабушка. Кроме того», — прибавила Абра, «то, что ты мой дядя, это не совсем обман. В прошлом году на биологии мистер Стэнли рассказывал нам, что у всех людей одинаковый генетический набор. Он сказал, что мы различаемся только благодаря сущим мелочам. Вот ты знал, что на 99% наш генетический набор совпадает с собачьим?»
«Нет», — признался Дэн. «Но это объясняет, почему корм Альпа всегда казался мне таким аппетитным». Абра рассмеялась.
«Так что ты можешь приходиться мне дядей или кузеном или кем угодно. Вот я о чем».
«Значит, это такая теория относительности Абры?»
«Ну да. Разве обязательно иметь глаза одного цвета или одинаковые волосы, чтобы быть родственниками? У нас с тобой есть еще кое-что общее, чего у других нет вообще. Как думаешь, это какой-то ген, как тот, что отвечает за голубые глаза или рыжие волосы? И, кстати, ты знал, что в Шотландии самый высокий процент рыжих?»
«Не знал», — ответил Дэн.
«Ты просто кладезь информации».
Ее улыбка слегка увяла.
«Это ты так ставишь меня на место?»
«Вовсе нет. Может быть, сияние связано с каким-то геном, но я так не думаю. Мне кажется, это что-то неуловимое».
«Это означает, что сияние нельзя понять? Как Бога на небесах и все такое?»
«Да».
Он поймал себя на том, что думает о Чарли Хейсе и обо всех тех, кто был до Чарли и после него, о тех, кого проводил в мир иной доктор Сон. Некоторые называли миг смерти переходом. Дэну нравилось это определение, потому что оно казалось ему верным. Когда ты собственными глазами видишь, как уходят мужчины и женщины из мини-тауна нашей реальности в облачную пать загробной жизни, начинаешь думать по-другому. Для умирающих уходил сам мир. В те мгновения на границе миров Дэн всегда чувствовал присутствие чего-то огромного и невидимого. Люди засыпали, просыпались, уходили в какое-то место, шли дальше. И у него были все основания верить в это, даже в детстве. «О чем ты думаешь?» — спросила Абра. «Я вижу, но не понимаю, а мне хочется понять».
«Не знаю, как объяснить», — ответил он.
«Это что-то о людях-призраках, да? Я однажды их видела. На маленьком поезде во Фрейзере. Во сне. Но я думаю, это было по-настоящему».
Его глаза распахнулись. «Неужели?»
«Да. Не думаю, что они хотели мне зла. Они просто смотрели на меня. Но все равно было страшно. Может, это были люди, которые катались на этом поезде в прежние времена? А ты видел людей-призраков? Видел же?»
«Да, но очень давно, и некоторые из них были не совсем призраками. Призраки не оставляют следов на сиденье унитаза и на занавеске в ванной». «Абра, что знают родители о твоем сиянии?»
«Папа думает, что все прошло, ну, кроме кое-каких случаев. Например, когда я позвонила из лагеря, потому что узнала, что мама заболела. Он этому рад. Мама знает, что сияние все еще со мной, потому что иногда просит меня что-нибудь найти. В прошлом месяце это были ключи от машины. Она оставила их на папином верстаке в гараже. Но она не в курсе, сколько его осталось. Они больше не заговаривают на эту тему».
Абра перевела дух.
«Мама знает. Она не боится сияния, как мама с папой, но велела мне быть осторожной. Потому что если кто-то узнает...» Она нарисовала рожицу с закатившимися глазами и языком, свешивающимся из угла рта.
«А, маньячка!»
«Ну, ты понимаешь».
«Да».
Она одарила его благодарной улыбкой. «Ты-то понимаешь».
«Больше никто не знает».
«Ну, мама сказала, я должна поговорить с доктором Джоном, потому что он уже кое-что знает. Он видел, что я вытворила с ложками, когда была совсем маленькой. Я как бы развесила их под потолком».
«Это, случайно, не Джон Далтон?» Абра вся засветилась.
«Ты с ним знаком?»
«Вообще-то да. Я как-то нашел для него одну вещь. То, что он потерял.
Часы».
«Точно».
«Я не все ему рассказываю», — призналась Абра.
Вид у нее стал беспокойным.
«Про бейсбольного мальчика точно не говорила. А про тетку в шляпе и подавно не расскажу. Потому что он сообщит это предкам, а у них и так от забот голова кругом. И потом, что они могут сделать?»
«Давай пока отложим этот вопрос. Кто такой бейсбольный мальчик?»
«Брэдли Тревор. Брэд. Иногда он надевал кепку козырьком назад, на удачу. Знаешь, как это делают?»
Дэн кивнул.
«Он мертв. Его убили. Но сначала пытали. Пытали так страшно».
Нижняя губа у Абры задрожала, и сразу показалось, что ей 9 лет, а не почти 13.
«Не плачь, Абра, нам нельзя привлекать...»
«Знаю, знаю».
Она опустила голову, несколько раз глубоко вздохнула и снова посмотрела на Дэна. Глаза ее блестели, но губы больше не дрожали.
«Со мной все окей», — сказала она. «Правда. Просто я рада, что больше не надо держать это в себе».
Он внимательно выслушал все, что она могла рассказать о первой встрече с Брэдли Тревором 2 года назад. Немногое. Самая ясная картина, которую сохранила ее память, он лежит на земле в перекрестии лучей множества фонариков. И его крики. Их она тоже помнила.
«Им надо было его осветить, потому что они делали что-то вроде операции», — сказала Абра. «Ну, то есть они так это называли. Но вообще-то это была настоящая пытка».
Она рассказала, как снова увидела Брэдли на последней странице Энистонского потребителя среди других пропавших детей, как коснулась фотографии, чтобы попробовать что-то о нем узнать.
«Ты так можешь?» — спросила она. «Касаться вещей и видеть картинку у себя в голове, узнавать то, что тебе нужно».
«Иногда, не каждый раз. Раньше, когда я был маленький, у меня получалось лучше и достовернее».
«Как ты думаешь, я тоже это перерасту? Я бы не против».
Она помолчала, задумавшись.
«А может, и против. Трудно объяснить».
«Я тебя понимаю. Это наша фишка, да? То, что мы умеем». Абра улыбнулась. «Ты так уверена, что знаешь, где они убили мальчика?»
«Да. Они его там и закопали. И даже бейсбольную перчатку с ним зарыли».
Абра передала ему лист бумаги из блокнота. Это была копия, не оригинал. Ей было бы неудобно, если бы кто-то увидел написанные ее рукой имена парней из группы на районе. Да еще и не один раз, а несколько. Даже то, как они были написаны, теперь казалось ей позорным. Эти кругленькие буквы, которые должны были выражать не любовь, а любовь.
«Не переживай», — рассеянно сказал Дэн, изучая листок. «В твоем возрасте я тащился от Стиви Никс и от Энн Никсон из Хартс. Вряд ли ты про нее слышала. Дело давнее, но я воображал, как приглашаю ее на пятничные танцы в школу Гленвуд. Глупее не придумаешь, а?» Она уставилась на него, разиня рот. «Глупо, но нормально. Самая нормальная вещь, так что не дерзайся. И я не подглядывал, Абра. Оно само как бы выпрыгнуло на меня».
«Господи!»
Абра залилась яркой краской.
«Надо мне привыкать к таким вещам, да?»
«Мне тоже, малыш». Он снова взглянул на листок. «По распоряжению департамента шерифа округа Кантон, посторонним вход воспрещен. Химическая промышленность, завод по производству этанола номер 4, Фриман, Айова. Закрыто до дальнейших распоряжений». «Как ты это прочитала? Просматривала все это снова и снова, как кино в повторе?»
«Про посторонних я сразу разобрала. А насчет химической промышленности и этанолового завода...» «Да. А ты так не можешь?»
«Не пробовал. Ну, может, раньше и мог, но сейчас, скорее всего, нет».
«Я нашла в интернете Фримана Айова», — сказала она. «И на картах Google If видно завод. Это место, правда, существует».
Дэн снова подумал о Джонни Далтоне. Другие участники программы говорили об умении Дэна находить потерянное. Джон — никогда. Что, в общем, неудивительно. Врачи ведь дают клятву соблюдать конфиденциальность. Почти как в АА, верно? Так что Джон, получается, связан двойным обещанием. Абра тем временем говорила:
«Ты ведь можешь позвонить родителям Брэдли Тревора, да? Или шерифу округа Кантон? Меня они не станут слушать. Но взрослому-то поверят?»
«Наверное, могу. Но, конечно, человек, который знает, где находится тело, автоматом попадает на первое место в списке подозреваемых. Так что, если уж это делать, надо все очень-очень хорошо продумать». «Ох, Абра, во что ты меня втянула?»
«Прости»,
— прошептала она. Он накрыл ее руку своей и ласково сжал. «Не извиняйся. Это мысль из тех, которые тебе не надо было слышать». Она выпрямилась.
«Боже, сюда идет Ивон Страут из моего класса».
Дэн поспешно убрал руку. Он увидел пухленькую темноволосую девочку абриного возраста, подходившую к ним по тротуару. За спиной у нее был рюкзак, в руках свернутая в трубку тетрадь. Глаза девочки светились любопытством.
«Она захочет узнать, кто ты такой», — сказала Абра, — «выяснить все подробности, и она трепло».
«Ой-ой-ой». Дэн взглянул на приближающуюся девочку. «Мы неинтересные». «Абра, помогай», — сказал он и почувствовал, как она присоединилась к нему, и сразу же мысль набрала глубину и силу. «В нас нет ничего интересного».
«Так хорошо», — сказала Абра. «Еще чуть-чуть, давай вместе, хором».
«Ты нас почти не замечаешь. Мы неинтересные, и вообще у тебя полно своих дел». Ивон Страут торопливо прошла мимо, рассеянно махнув Абре, но не замедлив хода. Она взбежала по ступенькам библиотеки и исчезла внутри. «Да чтоб мне быть обезьяньим дядюшкой», — проговорил Дэн. Она серьезно взглянула на него.
«Согласно Абриной теории относительности, может, ты он самый и есть. Очень похожая...»
И она послала ему картинку, Дэн за руку, со смутно похожей на него мартышкой.
«Гены».
И оба расхохотались. Дэн дважды переспросил у Абры про случаи, когда она прогнала женщину из своей головы, чтобы убедиться, что все понял правильно.
«У тебя такого не было?» — спросила она. «Дальновидение».
«Ты про астральную проекцию?» «Нет, и часто с тобой такое случается».
«Нет, было пару раз и все», — она задумалась. «Но, может, три. Как-то я вселилась в девочку, которая купалась в реке, увидела ее прямо с нашего заднего двора. Мне тогда было лет 9 или 10. Не знаю, почему так вышло. С ней не происходило ничего плохого, просто купалась с друзьями. В тот раз это длилось дольше всего, 3 минуты, не меньше. Как ты это назвал? Астральная проекция? Что-то типа открытого космоса?»
«Это старое выражение. Еще времен спиритических сеансов начала прошлого века. И, может, не самое удачное. Так называли то, что происходит, когда ты покидаешь пределы своего тела. если только вообще подобные вещи можно как-то назвать. Но просто для ясности, та купающаяся девочка в мозги тебе не лезла?» Абра нетерпеливо затрясла головой, отчего ее хвостик заметался из стороны в сторону.
«Она даже не знала, что я там. Единственный раз, когда это сработало в обе стороны, тогда с женщиной, с той, что носит шляпу. Только шляпы в тот раз я не видела, потому что смотрела изнутри».
Дэн нарисовал пальцем круг. «Ты вселилась в нее, а она в тебя».
«Да».
Абра поежилась.
«Это она искромсала Брэдли Тревора до смерти. А когда улыбается, то во рту у нее сверху большой клык». Шляпа напомнила ему что-то. Что-то связанное с Динни из Уилмингтона.
«Динни тоже носила шляпу?» «Да нет, вроде бы». «Может, и ерунда это все? Иногда мозг чудит и порождает фантомные ассоциации, особенно в период стресса».
«Дело в том, что Динни, как бы нетрудно было это признать, почти никогда не покидала его мыслей. Иногда даже случайно попавшиеся на глаза пробковые сандалии в витрине магазина могли напомнить ему о ней».
«Что за Динни?» — спросила Абра.
Потом моргнула и отшатнулась, как если бы Дэн щелкнул пальцами у нее под носом.
«Ой, наверное, мне туда нельзя. Прошу прощения».
«Ничего страшного», — сказал он. «Вернемся к женщине в шляпе. Когда ты увидела ее во второй раз, в окне, все было по-другому?»
«Да, я даже не уверена, сияние это было или нет. Скорее, похоже на воспоминание про то, как она убивала мальчика».
«Значит, тебя она не видела. Ни разу. Если женщина действительно была так опасна, как считала Абра, это важно».
«Нет, но очень хочет».
Она посмотрела на него, глаза широко распахнуты, губы вновь дрожат.
«Когда мы залезли друг другу в головы, она думала о зеркале. Она хотела, чтобы я посмотрела на себя. Хотела увидеть меня моими глазами».
«Что она вообще видела? Она может тебя найти?»
Абра призадумалась.
«Когда это произошло, я смотрела в окно», — сказала она наконец. «Оттуда видно только улицу, ну и горы, конечно. Но в Америке полно гор, разве не так?»
«Так». «Может ли женщина в шляпе узнать эти горы, увидев их снова на фотографии? Если, например, задаст верный поисковый запрос в интернете?» Насчет этого, как и многого другого в этом деле, ничего нельзя было сказать наверняка.
«Почему они убили его, Дэн? Почему они убили бейсбольного мальчика?»
«Пожалуй, он знал, почему. И мог бы попытаться спрятать это от нее. Но короткое знакомство с Аброй Рафаэлой Стоун уже дало ему понять, что таких отношений между ними никогда не будет. Алкоголики на реабилитации стремятся к честности во всех делах наших, но редко этого добиваются. У него же с Аброй по-другому и быть не могло».
«Еда».
Она в ужасе уставилась на него. «Они съели его сияние?»
«Думаю, да».
«Они вампиры?»
И уже вслух.
«Как в сумерках?»
«Нет, не такие», — ответил Дэн. «И ради бога, Абра, это только догадка». Дверь библиотеки открылась. Дэн оглянулся, опасаясь вновь увидеть чрезмерно любопытную Ивон Страут. Но это оказались всего лишь мальчик с девочкой, полностью поглощенные друг другом. Он повернулся к Абре. «Пора сворачиваться».
«Знаю».
Она подняла руку, провела по губам, заметила, что делает, и вновь опустила ее.
«Но у меня так много вопросов. Мне так много хочется узнать. Нескольких часов не хватит».
«У нас их и нет. Ты уверена, что это был Сэмс?»
«Что?»
«Когда ты вселилась в ту женщину, она была в супермаркете Сэмс?»
«А, это, да».
«Я знаю эту сеть. Был у них пару раз. Но это было далеко отсюда». Она улыбнулась.
«Само собой, дядя Дэн. Тут их и нет. Они все на западе. Я погуглила».
Улыбка погасла.
«Сотни. От Небраски до Калифорнии».
«Мне нужно все это обдумать, как и тебе. Можешь связаться со мной по электронной почте, если что-то случится, но лучше просто...» Он коснулся лба. «Дзынь-дзынь, поняла?»
«Да»,
— сказала она и снова улыбнулась.
«Единственный плюс во всем этом — иметь друга, который умеет дзынь-дзынь и знает, каково это».
«Еще не забыла, как пользоваться доской?»
«Нет, конечно. Легче легкого».
«Тебе нужно запомнить одну важную вещь, важнее прочих. Женщина в шляпе может и не знать, где ты находишься, но она в курсе, что ты есть».
Она сникла. Дэн попытался коснуться ее мыслей, но Абра была начеку. «Ты можешь поставить мысленную сигнализацию, чтобы ты знала о ее присутствии, ментальном или физическом, если она объявится?»
«Думаешь, она придет за мной, да?»
«Может попробовать. По двум причинам. Первая — ты знаешь о ее существовании».
«И о ее друзьях», — прошептала Абра. «А друзей у нее много. С фонариками. А другая причина?»
И прежде чем Дэн успел ответить, она сделала это за него.
«Потому что я очень аппетитная. Как тот бейсбольный мальчик, верно?»
Не было смысла это отрицать. Для Абры его разум был открытой книгой. «Ты можешь установить сигнализацию, датчик движения. Это...»
«Я знаю, что такое датчик движения. Могу попробовать».
Он знал, что она скажет дальше, безо всякого чтения мыслей. В конце концов, Абра была ребенком, и когда она взяла его руку в свою, на этот раз он не сделал попытки освободиться.
«Пообещай, что не позволишь ей забрать меня, Дэн. Пообещай, пожалуйста».
Он пообещал, потому что она была ребенком и искала утешения. Но выполнить такое обещание можно было только одним способом — устранить угрозу. Он снова подумал: «Абра, во что ты меня втянула?» И снова она ответила, на этот раз без слов:
«Прости».
«Ты ни в чем не виновата, ты...»
«Просила об этом».
«Виновата не больше моего. Относи свои книжки, а мне пора возвращаться во Фрейзер. Скоро у меня смена».
«Ладно, но мы же друзья».
«Однозначно».
«Здорово».
«И, кстати, я уверен, что тебе понравится мастеровой. Ты ведь у нас тоже мастер своего дела». В углах ее губ появились прелестные ямочки.
«Сам знаешь».
«Да уж», — сказал Дэн. Она встала, сделала несколько шагов, потом вернулась.
«Не знаю, кто эта женщина в шляпе, но знаю одного из ее друзей. Его зовут Барри Кит, или что-то в этом духе. Я уверена, что где бы она ни была, Барри всегда рядом. Если бы у меня была перчатка бейсбольного мальчика, я бы его нашла».
Абра посмотрела на него твердым взглядом своих прекрасных голубых глаз.
«Я бы его нашла, потому что Барри Кит ненадолго надевал эту перчатку».
На полдороги во Фрейзер, размышляя об Абриной женщине в шляпе, Дэн кое-что вспомнил и подскочил как ошпаренный. Он чуть не пересек двойную сплошную, и встречная фура, шедшая на запад по шоссе номер 16, раздраженно ему погудела. Это было 12 лет назад, когда Дэн еще только-только осваивался во Фрейзере, с трудом балансируя на самом краешке трезвости. Он возвращался к миссис Робертсон, у которой накануне снял комнату. Надвигалась буря, и Билли Фриман отослал его домой с парой сапог. Не бог весть что, но хотя бы одинаковое. И когда он свернул с Манхэттена Эллиот, то увидел... Впереди показалась зона отдыха. Дэн припарковался и пошел на звук текущей воды. Это была, конечно же, речка Саку. Она протекала через пару дюжин нью-хэмпширских городков от Норт-Конвея до Кроуфорд-Ноча, как будто собирая их в ожерелье. На моих глазах ветер вынес шляпу из канавы. Старый потертый цилиндр, как у какого-нибудь фокусника или у актера в старом мюзикле. Только на самом деле никакого цилиндра не было, потому что когда я закрыл глаза и сосчитал до пяти, он исчез. «Ну да, это было сияние», — сообщил он текущей воде. «Но не обязательно была та шляпа, которую видела Абра». Только он и сам в это не верил, потому что той же ночью ему приснилась Дини. Она была мертва. Лицо ее обвисло, как ком теста на палочке. Мертва и закутана в одеяло, которое Дэн стащил из тележки бомжа.
«Держись подальше от женщины в шляпе, медвежонок!»
Вот что она сказала. И что-то еще. Что?
«Она сучья королева адова замка».
«Ничего ты не помнишь», — сказал Дэн Рике. «Никто не помнит снов 12-летней давности». Но он помнил. И теперь вспомнил последнее предупреждение мертвой женщины из Уилмингтона. «Встанешь у нее на пути, сожрет живьем». Он вернулся в свою комнату в начале седьмого с подносом еды из кафетерия. Первым делом проверил доску и улыбнулся, увидев там надпись.
«Спасибо, что поверил мне».
«Будто у меня был выбор, детка». Дэн стер сообщение Абры и сел за стол ужинать. После того, как он покинул зону отдыха, его мысли вернулись к Дику Хелурану. В этом, как решил Дэн, нет ничего удивительного. Когда к тебе приходят за уроком, ты обращаешься к собственному учителю за советом. Дэн перестал общаться с Диком, главным образом, потому что ему было стыдно, после того, как начал пить. Впрочем, выяснить, что случилось с его старым приятелем, не составит труда. Даже поболтать на расстоянии, если Дик еще жив. Эй, да много кто доживает до 90 лет, если следит за собой. Прабабушка Абра, к примеру. Ей-то наверняка уже за 90.
Мне нужны ответы, Дик. И из всех, кого я знаю, только ты можешь их дать. Так что сделай одолжение, приятель. Будь жив.
Он включил компьютер и запустил браузер. Дэн знал, что каждую зиму Дик работал во флоридской сети курортных отелей, но забыл, в каком именно. Даже побережье вспомнить не смог. Может, и то, и другое. В этом году Нейплс, в следующем – Палм-Бич, потом Сарасота или Ки-Уэст. Для того, кто может порадовать гурмана, особенно богатого гурмана, работа найдется всегда. А уж это Дик умел делать, как никто другой. Дэн полагал, что ему может помочь то, что фамилия Дика писалась необычно. Хелоран вместо Хелоран. Он набрал в строке поиска «Ричард Хелоран, Флорида» и нажал клавишу «Ввод». Система выдала ему тысячи ответов, но ему был нужен только третий сверху. У Дэна вырвался невольный вздох разочарования. Он кликнул по ссылке, и перед ним открылась статья из «Майами Геральд». Все ясно. Когда в заголовке статьи, кроме фамилии, фигурирует еще и возраст, становится понятно, что это за статья. Знаменитый шеф Саут-Бич Ричард Дик Хелоран, 81 год. Была и фотография, небольшая. Но Дэн бы везде узнал эту улыбку, этот проницательный взгляд. Дик умер в одиночестве? Дэн сомневался в этом. Он был слишком общительным и питал слабость к женщинам. У его смертного одра наверняка было не протолкнуться. Но двух людей, которых он спас той зимой в Колорадо, рядом не оказалось. У Венди Торренс, впрочем, было веское оправдание. Она опередила Дика. Что же касается ее сына, может, в тот день он, накачанный виски, сидел в какой-нибудь хибаре и слушал песенки дальнобойщиков или торчал за решеткой, потому что накануне устроил дебош. Дик умер от сердечного приступа. Дэн прокрутил текст и посмотрел на дату. 19 января 1999 года. Человек, спасший жизнь Дэна и его матери, был мертв уже почти 15 лет. От него помощи ждать не приходилось. Позади себя он услышал мягкий скрип мела по доске. Еще секунду он сидел, глядя на остывающую еду и экран ноутбука. Потом медленно обернулся. Мел по-прежнему лежал в предназначенной ему канавке, но изображение на доске все равно появлялось. Грубое, но узнаваемое. Бейсбольная перчатка. Когда набросок был закончен, мел Абра, невидимый, но все так же издающий тихий скрип, нарисовал вопросительный знак внутри перчатки. «Мне нужно над этим подумать», — сказал он. Но прежде чем он успел это сделать, запеликал интерком. «Доктор Сон, вас вызывают».